Том 25. Глава 1. Царствование императора Петра III Федоровича. 25 декабря 1761 года, 28 июня 1762 года. Милости нового государя. Возвращение ссыльных. Новый генерал-прокурор Глебов. Новый совет. Голштинские принцы и другие влиятельные люди. Первые распоряжения в Сенате. Манифест о вольности дворянской. Уничтожение тайной канцелярии. Судный департамент в Сенате. Разделение юстиц и вотчинной коллегии и судного приказа на департаменты. Решение по делу о церковных имениях. Указ о возвращении бежавших раскольников. Крестьянские волнения. Состояние финансов. Военные приготовления. Мир и союз с Пруссией. Столкновение с Данией. Сношение с Австрией, Францией, Англией, Швецией, Польшей и Турцией. Неудовольствие в России на перемену внешней политики. Затруднительное положение канцлера Воронцова Ивана Ивановича Шувалова. Неудовольствие самых приближенных лиц. Неудовольствие духовенства и войска. Признаки расстройства правительственной машины. Общее неудовольствие вследствие поведения Петра III. Опасения прусских министров относительно этого неудовольствия. Переписка Фридриха II с Петром III по этому поводу. Румянцев и заграничная армия. Иван Антонович. Тяжкое положение императрицы Екатерины. Никита Иванович Панин. Гетман Разумовский. Движение в гвардии. Княгиня Дашкова. Орловы. Ускорение движения в пользу Екатерины. Провозглашение ее самодержавную императрицею 28 июня. Поход ее в Петергоф. Неудачные попытки Петра III. Он отказывается от престола. Большинство встретило мрачно новое царствование. Знали характер нового государя и не ждали ничего хорошего. Меньшинство людей, обещавших себе важное значение в царствовании Петра III, разумеется, должно было стараться рассеять грустное расположение большинства, доказывать, что оно обманывается в своих черных предчувствиях. Бесконечно будет навеки память в бозе опочивающей государыни-императрицы. Бесконечно и наше к подателю всех благ благодарение, когда видим, что его императорское величество, вступя на прародительский престол, милосердие и щедроты на всех изливает, как милосердие Елисавета, и к трудам в государственном правлении спешит и прилежит, как неутомленный великий Петр. А ее величество государыня-императрица непрестанно посещая тело любезнейшей своей тетки и смешивая свои слезы со слезами приходящих для прощения, самое то бремя на себя снимать является, которое налагает на нас естество и усердная любовь к имени и крови Петра Великого. Так окончил свое описание кончины Елисаветы конференц-секретарь Волков. Новый император сравнен здесь с покойную теткою своею относительно милосердия и щедрот. На какие же щедроты можно было указать? От нового правителя ждут обыкновенно милосердия к опальным прошедшего царствования. На другой день по вступлении на престол Петра, 26 декабря, по именному указу велено было прекратить следствие над губернаторами Салтыковым и Пушкиным. Но здесь могли видеть заступничество сильных людей за свою братью. Только после услыхали об освобождении людей, долго страдавших в заточении, хотя и тут чуждые, даже ненавистные имена мешали впечатлению. 17 января подписаны были указы о возвращении ссылки сына Менгдена, жены, сына и дочери Лилиенфельда, Натальи Лопухиной, Миниха с сыном. Двое последних могли возвратиться в Петербург, остальным запрещено было въезжать туда, где живет император. Знаменитой сложностью и обширностью своего следственного дела пензенский воевода Жуков освобожден из-под ареста. По указу 4 марта возвращен из Ярославля в Петербург бывший герцог Берон с фамилией. Легко себе представить, с каким любопытством и старые, и молодые смотрели на этих когда-то заклятых врагов Берона и Миниха, появившихся во дворце и обществе. Миних, несмотря на лета и несчастье, отличался большой живостью и умел стать одним из близких людей к императору. 6 мая состоялся указ. Вместо взятого у генерал-фельдмаршала графа Миниха на Васильевском острову Каменного двора, в котором теперь морской корпус, купя из казны за 25 тысяч рублей у шталмейстера Нарышкина, состоящий на адмиралтейской стороне близ Семеновского моста Каменный двор, отдать графу Миниху вечное и потомственное владение. Возвращены были Миних и Берон. Этой паре соответствовала другая пара таких же заклятых врагов, сосланных при Елисавете. То были Листок и Бестужев-Рюмин. О Листоке было кому напомнить. В первый же день восшествия на престол, 25 декабря, канцлер граф Воронцов подал императору доклад, в котором, между прочим, находилась статья о помиловании и освобождении из ссылки несчастного графа Листока. Но понятно, что в докладах Воронцова мы не найдем статьи о возвращении из ссылки несчастного графа Бестужева. Да и кроме Воронцова никто из имевших доступ к императору и влияние на него не имел побуждений просить за Бестужева. Подле Петра III не было ни одного человека, расположенного к бывшему канцлеру. А сам Петр был сильно не расположен к нему. У иностранцев находим известие, будто Петр объявил Воронцову, Волкову и Глебову относительно Бестужева. «Я подозреваю этого человека в тайном соумышленничестве с моей женою. И кроме того, держу в памяти, что покойная тетушка на смертном одре говорила мне о Бестужеве. Она мне строго наказывала никогда не освобождать его из ссылки». Разумеется, мы не можем вполне успокоиться на этом известии, потому что свидетели подозрительны – Воронцов, Волков и Глебов. Но как бы то ни было, Листок был возвращен, а Бестужев по-прежнему остался в ссылке. Впечатление, произведенное этим на беспристрастное большинство, представить легко. Возвращен Листок, возвращен Берон, возвращены другие люди с чуждыми именами. Не возвращен один русский человек, так долго и деятельно служивший русским интересам. Но, может быть, другие милости изглаживали неприятные впечатления. Быть может, радовались приближению к государю людей достойных, удалению от него людей, не слывших благонамеренными? 25 декабря, когда Елисавета находилась при последнем издыхании, за две комнаты от спальни умирающей поместились бывший генерал-прокурор князь Никита Юрьевич Трубецкой и бывший обер-прокурор Сената, теперь генерал-крикс-комиссар Александр Иванович Глебов. Здесь, расположась за письменным столом, подзывали они к себе то одного, то другого из людей, близких к наследнику, перешептывались с ними, потом что-то писали и ходили как будто с докладами или для получения наставлений к великому князю, который большей частью находился перед спальней умирающей тетки. Тут же, между прочими придворными, в страшном горе, как тени, шатались два старика. Один «Птенец Петра Великого». Знаменитый сенатор и конференц-министр Иван Иванович Неплюев. Другой – генерал-прокурор князь Шаховской. Но присутствие этих стариков было неприятно людям, ходившим с докладами к наследнику. И Неплюеву с шаховским именем великого князя было сделано внушение, чтобы они удалились. Вскоре после этого Шаховской должен был опять отправиться во дворец, потому что получил повестку о кончине императрицы. Не ожидая для себя ничего хорошего в новое царствование, Шаховской обратился к одному из приближенных императора, Льву Александровичу Нарышкину, чтоб тот доложил Петру его просьбу об увольнении от всех дел. Просьба была исполнена. Того же 25 декабря Шаховской был уволен от всех дел, а генерал-прокурором назначен Глебов, оставшийся и генерал-крикс-комиссаром, потому что не хотелось расстаться с доходной должностью. Того же числа была оказана милость Воронцовым, одной из наиболее любимых фамилий. Родной брат канцлера. Дядя фаворитки Елизаветы Романовны Воронцовой Иван Ларионович был назначен сенатором и отправлен в Москву на первенствующее место в старой столице, место управляющего сенатскую конторою. Через два дня, 28 декабря, узнали о других милостях. Фельдмаршал князь Никита Юрьевич Трубецкой был пожалован в подполковники Преображенского полка. Полковником был сам государь. Шуваловы, Петр и Александр были произведены фельдмаршалы. Граф Петр недолго пользовался почестями нового звания. Дни его уже были сочтены, но, несмотря на тяжкую болезнь, истощившую его силы, он жаждал государственной деятельности и велел перенести себя на руках из собственного дома в дом своего приятеля, выведенного им в люди, нового генерал-прокурора Глебова, потому что Глебов жил ближе ко дворцу. Император не только сносился с ним через Глебова, но и сам часто приезжал к нему говорить о делах. Но такое умственное напряжение, как думали тогда, ускорила смерть графа Петра, последовавшую 4 января. Иван Иванович Шувалов сосредоточил в своих руках управление тремя корпусами – сухопутным, морским и артиллерийским. И, оставаясь куратором Московского университета, был таким образом как бы министром новорожденного русского просвещения. Только Академия наук находилась по-прежнему под президентством графа Кирилла Разумовского. О старшем Разумовском графе Алексее 6 марта был объявлен указ. Генерал-фельдмаршалу графу Разумовскому быть уволенным и вечно свободным от всей военной гражданской службы, с тем, что как у двора, так и где бы он жить не пожелал, отдается ему по чину его должное почтение, обещая его императорское величество сами сохранить к нему непременную милость и высочайшее благоволение. На 5-й месяц царствования обозначились лица, пользовавшиеся особенным расположением и доверием императора. 20 мая Сенат слушал указ. Чтоб многие его императорского величества к пользе и славе империи его и к благополучию верных подданных принятые намерения наилучшие и скорее в действо произведены быть могли, то избрали его императорское величество трудиться над собственными его императорского величества руководством и презрением над многими до того принадлежащими делами его высочества герцога Георгия, его светлость принца Голштейн-Бекского, генерал-фельдмаршала Миниха, генерал-фельдмаршала князя Трубецкого, канцлера графа Воронцова, генерал-фельдцехмейстера Вильбоа, генерал-поручика князя Волконского, генерал-поручика Мельгунова и действительного статского советника, тайного секретаря Волкова. На первых местах в этом совете видим родственников императора по отцу принцев Галштинских. Первый, дядя Петра III, принц Георгий, генерал прусской службы, вызванный в Россию тотчас по вошествии на престол Петра, который был чрезвычайно к нему привязан. Он произвел его в генерал-фельдмаршалы и полковники лейб-гвардии конного полка с жалованием по 48 тысяч рублей в год. Другой принц – Петр Август Фридрих Голштейн-Бекский. Был сделан фельдмаршалом, петербургским генерал-губернатором, командиром над всеми полевыми и гарнизонными полками, находившимися в Петербурге, Финляндии, Ревеле, Эстляндии и Нарве. Следующие три члена совета – Миних, Трубецкой и Воронцов – нам известны. Генерал-поручик Вильбоа получил должность генерал-фельдцехмейстера. Праздную по смерти графа Петра Ивановича Шувалова. Как видно из отзывов современников, Вильбоа пользовался хорошую репутацией. Князь Волконский нам известен особенно как посланник в Польше. Генерал-поручик Алексей Петрович Мельгунов выдвинулся с помощью Ивана Ивановича Шувалова и сблизился с Петром при Елисавете по управлению кадетским корпусом, которого великий князь был шефом. Наконец, Волков приобрел славу самого искусного составителя рескриптов во время управления своего канцелярию конференции. Кроме того, мог быть указан Шуваловыми и Воронцовым как человек преданный и занял место в новом совете, какое занимал в прежней, упраздненной теперь конференции. С 31 января Волков назывался тайным секретарем. Если к этим членам нового совета присоединим генерал-прокурора Глебова, Ивана Ивановича Шувалова, то исчерпаем круг людей, хотевших и могших иметь влияние на важные правительственные решения в начале царствования Петра III. Ибо люди близкие, как то генерал-адъютанты Гудович и Унген Штернберг и шталмейстер Лев Нарышкин, этого влияния иметь не могли. 17 января император прибыл в Сенат, где оставался от 10 до 12 часов. Тут он подписал указы о возвращении ссылки Мэнгдена, Лиленфельдов, Минихов, Лопухиной. Потом соизволил указать: в продаже соли цену уменьшить и положить умеренную, если совсем вольную торговлю сделать нельзя. О чем Сенату рассуждать. Кронштадтскую гавань, которая весьма повреждена, так что с трудностью корабли приставать могут, немедленно починить, углубя онную и обделывая камнем. Сенату рассуждать, как бы Ругервицкую гавань доделывать вольными людьми, а каторжных перевести в Нерчинск. Тут же Петру доложено было предложение покойного графа Петра Ивановича Шувалова о водяном сообщении от реки Волхова до Рыбной Слободы. В предложении говорилось: от Слободы Рыбной через Тверь, Боровицкие пороги, Новгород до Новой Ладоги суда ходят 1120 верст, а есть от Рыбной Слободы до Новой Ладоги другой водяной тракт, а именно – от Рыбной реками Волгою, Мологою, Чагодощею, Горюном, озером Саминским, рекою Саминою, речкою Болчинкою, озером Крупиным, рекою Тихвиною, Сясью, а из Сяси надобно быть каналу до реки Волхова и против Ладожского канала прямо на 7 верстах. Этим трактом всего 592 версты. Сенат доложил при этом, что для свидетельствования и описания этого тракта отправлен был генерал-лейтенант Рязанов, который уже исполнил свое поручение. Император рассмотрел планы, одобрил и приказал всю эту работу производить вольными людьми. В то же заседание император приказал Сенату иметь попечение о Петербурге, которого строение происходит весьма обширное и по большей части деревянное. Надобно стараться его ограничить и производить строение каменное. И хотя не очень пространно, но регулярно и более в вышину, нежели в широту. За этим император приказал Сенату иметь конференцию с Синодом о монастырских крестьянах. В заключение Петр объявил свое решение относительно дворянской службы. Дворянам службу продолжать по своей воле, сколько и где пожелают. И когда военное время будет, то они все явиться должны на таком основании, как и в Лифляндии с дворянами поступается. На другой день, 18 января, генерал-прокурор Глебов словесно предложил: «Не соизволит ли правительствующий сенат в знак дворянства благодарности за оказанную к ним всевысочайшую милость о продолжении их службы по своей воле, где пожелают, сделать его императорского величества золотую статую, расположа от всего дворянства, и о том подать его императорскому величеству доклад?» Доклад не был утвержден. Есть известие, что император отвечал: «Сенат может дать золоту лучшее назначение, а я своим царствованием надеюсь воздвигнуть более долговечный памятник в сердцах моих подданных». Только через месяц, 18 февраля, был обнародован манифест о вольности дворянской. В нем император говорил, что при Петре Великом и его преемниках нужно было принуждать дворян служить и учиться, отчего последовали неисчетные пользы. Истреблена грубость в нерадивых о пользе общей. Переменилось невежество в здравый рассудок. Полезные знания и прилежность к службе умножили в военном деле искусных и храбрых генералов. В гражданских и политических делах поставили сведущих и годных людей к делу. Одним словом, заключить, благородные мысли вкоренили в сердцах всех истинных России патриотов беспредельную к нам верность и любовь, великое усердие и отменную к службе нашей ревность. А потому и не находим мы той необходимости в рассуждении к службе, какая до сего времени потребна была. Все дворяне, на какой бы службе они ни находились, на военной или на гражданской, могли продолжать ее или выйти в отставку. Но военные не могли проситься в отставку и брать отпуск во время кампании и за 3 месяца до ее начатия. Неслужащий дворянин мог беспрепятственно ехать за границу и вступать в службу иностранных государей, но обязан был возвратиться со всевозможной скоростью по первому призыву правительства. «Мы надеемся», — говорилось в манифесте, «что все благородное российское дворянство, чувствуя талики наши к ним и потомкам их щедроты, по своей к нам всеподданнической верности и усердию побуждены будут не удаляться, ниже укрываться от службы, но с ревностью и желанием в онную вступать и честным и незазорным образом онную по крайней возможности продолжать, не меньше и детей своих с прилежностью и рачением обучать благопристойным наукам, ибо все те, кои никакой и нигде службы не имели, но только как сами в ленности и праздности все время препровождать будут, так и детей своих в пользу Отечества своего ни в какие полезные науки не употреблять. Тех мы, яко сущи нерадивых о добре общем, презирать и уничтожать всем нашим верноподданным и истинным сынам Отечества повелеваем. И ниже ко двору нашему приезд или в публичных собраниях и торжествах терпимы будут». Здесь прежде всего останавливает нас то обстоятельство, что манифест о вольности дворянской явился спустя месяц после того, как император объявил свою волю в Сенате. Зная характер Петра, мы не удивимся этому. Люди приближенные, желавшие удержать за собой важное значение в новое царствование и, естественно, желавшие сообщить этому царствованию блеск и популярность, рассеять мрачные мысли тех, которые знали, в чьих руках теперь судьбы России, люди, приближенные к Петру, постарались внушить ему о необходимости принять некоторые меры, которые облегчат, обрадуют народ. В числе этих мер было и желанное многими освобождение дворян от обязательной службы. Император заявил все эти меры в одно присутствие в Сенате, но, заявив свою волю об освобождении дворян от службы, он не поручил Сенату заняться делом, обдумать его хорошенько и поднести доклад на высочайшее утверждение. Воля императора была заявлена. Сенат пошел с докладом о золотой статуе, получил в ответ не очень скромную фразу, и все дело этим кончилось. Император занялся другими делами. Понятно, что люди, которым дорога была слава царствования и которым хотелось поскорее объявить и привести в исполнение популярную меру, очень беспокоились, видя, что о ней забывают. Князь Щербатов в известном сочинении своем о повреждении нравов в России передает рассказ, слышанный им о Дмитрия Васильевича Волкова, как император, желая скрыть от фаворитки графини Елизаветы Романны Воронцовой свои ночные забавы, сказал при ней Волкову, что хочет провести с ним всю ночь в занятиях важным делом, касающимся государственного благоустройства. Ночь наступила. Петр пошел веселиться, сказавши Волкову, чтобы он к утру написал какой-нибудь важный указ. И Волков был заперт в пустую комнату с датскую собакою. Несчастный секретарь не знал, о чем писать. А писать надобно. Наконец вспомнил он, о чем всего чаще твердил государю граф Роман Ларионович Воронцов, именно о вольности дворянской. Волков написал манифест, который на другой день был утвержден государем. Ясно, что рассказ Щербатова или Волкова относится к написанию манифеста, а не к первой мысли о вольности дворянства. Ибо мысль была заявлена месяц тому назад. Рассказ этот важен для нас потому, что открывает человека, который твердил императору о вольности дворянской. То был граф Роман Воронцов, особенно заинтересованный популярностью нового царствования по отношениям своего семейства к императору. Но представляются сомнения насчет справедливости Щербатовского рассказа. Говорят, что манифест был написан не Волковым, а Глебовым, и приводит об этом свидетельство Штелина. Но по какому праву мы будем верить более Штелину, чем Щербатову или самому Волкову? Говорят, что тот же Волков в оправдательном письме своем, написанном по вошествии на престол Екатерины II, ни полслова не говорит, что он был сочинителем манифеста о вольности дворянской, в том месте письма, где хвалится произведениями своего пера. Действительно, Волков не говорит, что написал манифест о вольности дворянской, но и не говорит, что не писал его. Следовательно, нисколько не противоречит своему рассказу, приведенному Щербатовым. Волков говорит: «Что ж до внутренних дел надлежит, то главные моих трудов суть три. Первое – о монастырских вотчинах, второе – о тайной канцелярии, и третье – пространный указ о коммерции». А что он не включил манифеста о вольности дворянской в число главных трудов своих, заблагорассудил умолчать о нем, на то он имел важные причины. Как человек очень умный, Волков не мог не сознавать, что манифест написан плохо. Да и трудно было написать лучше без продолжительного и всестороннего обсуждения такого важного дела. С одной стороны, слышались сильные жалобы, что дворяне, обязанные вечную службою, не могут заниматься устройством своих имений. С другой стороны, недостаток в людях –